Потом еще важный вопрос такой, который мы должны решить с вами вчера, ну не вчера, в субботу. Мы на какую тему размышляли? У кого что осталось? Да, значит, что Библия не употребляет слово «характер», но употребляет какое слово? «Слава». Было бы неплохо, мы так говорили, что надо читать, где слава употребляется, или сияние, или белые одежды, подразумевать всегда и ставить, что характер. Скажите, что вот после этой проповеди вы делали целую неделю? Собратья, важный вопрос. После проповеди мы к этому вопросу возвращаемся или нет? Поэтому, пожалуйста, если вам радость, поймите, что это тема, к которой надо возвращаться не только во время проповеди, но надо пробовать еще возвращаться и к такой ежедневной жизни. И особенно, мне кажется, в такие моменты, когда складываются сложные обстоятельства. Когда нервы на пределе. Или, может быть, уже вам хочется что-то кому-то объяснить. То было бы неплохо, чтобы мы вспоминали идею «Слава характер». Но еще два вопроса есть таких. А не хотели ли вы тоже покаяться в некоторых ересях? Смотрите, какая из них существует и в которую большинство из нас верит. Знаете, в какой? Что характер не меняется. Собратья, многие время от времени мне говорят, у меня такой характер. Я понимаю, может, нам в теории нельзя так сказать, потому что мы понимаем, что богословски это не выдержит критики. Мы внутренне все-таки продолжаем веровать в то, что характер изменить нельзя. И каждый день говорит, вот каким я был, таким я и буду. Да, братья, вот это надо осмыслить каждый. Второе. Не хотим ли мы списывать на характер нежелание измениться? Я очень благодарен сегодня сестре Наташе, которая пела эту песню. И когда она пела, я пробовал сделать еще один эксперимент для себя. Очень важно, когда поют, когда читают, то на это смотреть как на возможность еще взирать на Христа и на людей, которые взирают. Собратья, там был момент такой. Все-таки, когда Христа распинали, сколько на Христа людей смотрело? Все. Все были устремлены на Христа. Но скажите, на кого повлияло взирание положительно? Да, это вот Альвин Владимирович, несколько человек. Кто они?
Сотник.
И разбойник, о котором Наташа пела. Скажите, как вы думаете, почему все смотрели, а изменилось два? Ну вот все же смотрели на Христа, а изменилось только два.
Сердцем смотрели.
То есть вот смотрите, собратья, какая, мне кажется, причина. Когда люди смотрят на Христа, священники, как они пробуют на Христа смотреть? Через призму своих убеждений. Они говорят, других спасал. А тебя спасти что? Не может. То есть, собратья, очень важно, когда мы взираем, чтобы менялось и наше богословие. То есть, мы должны быть мягкими, когда мы взираем. Один из разбойников, смотрите, как говорит: спаси себя и спаси меня, и тогда я что? Уверую. Как он смотрит? Он тоже через призму своих выгод, эгоизма, может быть, или лишнего доказательства для себя. Когда он так смотрит, тоже с ним ничего не может произойти. Но когда Наташа пела вот эту песню, как разбойник смотрел на Христа? И на себя? Как вы по песне поняли? Да, он сознавал, кто он, и немножко сознавал, кто Бог. Собратья, вот это взирание должно исходить из глубочайшего убеждения, кто Бог и кто я. И вот если бы это взирание происходило, и мы еще были мягки, Богу легко было бы из нас лепить святых людей. Какие есть вопросы по прошлой теме? Тогда открываем новую тему. Невольно возникает вопрос: на что надо взирать? Вот на что взирать, чтобы все-таки меняться? Есть несколько важных текстов. Откройте послание Павла к евреям. Первая глава, третий текст. Альвин Владимирович, чувствую, что вы нашли. Читайте, пожалуйста.
«Сей будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держав все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте».
Благодарю. Как мы решили делать, что мы вместо славы что ставим? Характер. Поэтому как этот текст мы о Христе читаем? Что сей Иисус был кем?
Сиянием характера.
Не сиянием славы, а сиянием чего? Характера. Собратья, это потрясающий момент. Характер Христа не просто был похожим на характер Бога, а характер Христа был точной копией характера Бога. То есть один к одному характер Христа и характер Бога. И поэтому, когда Христос приходит в наш мир, то вы имеете перед собой Бога во плоти. Итак, первое, что мы можем всегда помнить для себя, что Иисус Христос – это был точный отпечаток характера Бога. Важный вопрос, когда мы говорим о характере Бога и характере Христа, еще несколько текстов мы можем подтвердить, как Христос, ну, так сильно утвердил, что это действительно один к одному характер. Кто попросил, чтобы отца им показали? Ученики попросили. Когда они просят, что он говорит? Видевший меня, видел отца. Собратья, в этот момент, когда Христос это произносит, он еще раз подтверждает, что его характер и характер Отца один к одному. Поэтому первое, что мы можем с уверенностью, собратья, делать, это смотреть на характер Иисуса Христа. Причем в трудные минуты жизни. Давайте еще взглянем, что Христос сделал, когда вот висел на кресте? Как вы думаете, вот когда он висел на кресте, о чем он думал, кроме всех вот пророчеств, которые есть и прочее? Да, собратья, я больше чем уверен. Весь взор Христа был сконцентрирован на отце. Собратья, как я могу это твердо утверждать? Он, когда страдает, он все время сосредоточен на отце. И вдруг происходит такой момент, что отец скрывает себя от него. И что он сразу говорит? Отче, почему ты меня что? Оставил? То есть смотрите, что самым страшным было для Христа? Собратья, потерять, собратья, вот то, о чем сегодня мы мало придаем этому значения. То есть для Христа естественным, повседневной жизни и в момент смерти для него естественно было, что весь взор его сосредоточен на отце. И самым тяжелым было, когда вдруг это взирание у Христа было отнято, потому что отец скрыл лицо. Может быть, мы не можем взирать так на отца, как Христос взирал на своего отца. Может, мы даже не можем взирать на Христа так регулярно по жизни каждый день, потому что, может, только начинаем эти опыты. Поэтому нам надо выяснить некоторые моменты, на что мы можем смотреть так, ну, простите за это слово, примитивно, чтобы хоть что-то у нас изменялось. Возвращаемся к Моисею. Вы помните, какая молитва была Моисея в 33 главе? О чем попросил? Ну, о чем говорили в прошлый раз? Покажи славу свою. Теперь ответ. Не можете сказать, когда просьба была одна, только покажи славу. Сестра Санка, у тебя Библия есть? Пожалуйста, почитай нам 34 главу, с первого текста начни читать. Исход 34 главу, с первого текста. И заодно думай, когда Моисей молится этой молитвой, как Бог отвечает на его просьбу. Достаточно. Пропусти и читай дальше с пятого текста.
И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Господа. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил: Господь, Господь Бог, человек красивый и милосердный, долготерпеливый и многолюбивый, сохраняющий правду, являющий милость тысячи рабов, прощающий вину.
Достаточно. Сестра Сана, не можешь рассказать нам, как Моисей получил познание о славе Божьей? Хорошо. Как я понимаю эти тексты? Или, может, у кого родились мысли, дорогие друзья? Согласен. Ну вот кое-что, смотрите, просьба какая. Моисей говорит: покажи мне, что славу твою. Смотрите, мы понимаем, покажи характер. Теперь характер Божий настолько внутри свят, что это пробивается сквозь божественное тело, и Бог сияющий. Это сияние славы. То есть слава состоит с характера, и слава состоит с внешнего сияния, которое говорит о характере. Теперь Моисей говорит, покажи славу. Бог говорит, что надо сделать, чтобы понятие о славе сохранилось. Смотрите, тот просит, покажи славу, а что Бог Моисею говорит?
Выпиши
скрижали. Зачем? Что, Бог что-то не понял?
Он славу этим покажет.
Да, собратья, смотрите, что происходит. Моисей говорит, покажи мне характер. И Бог понимает, что Бог сейчас пройдет и покажет свою славу внешне. Моисей ее увидит. Он услышит ее голосом, потому что это будет на слуху. То есть он голосом будет слышать голос Божий. Это Моисей поймет разумом, потому что когда качества Бога будут перечислены, Моисей разумом это поймет. Но он понимает, что с течением времени все это как? Забудется. Поэтому он начинает вот с чего. Если ты хочешь видеть мою славу, то что сделать в первую очередь? Вытяжи скрижали, и я что сделаю? Не покажу, а что сделаю? Напишу. Вы ловите мы? Поэтому слава Божия Моисею была демонстрирована следующим образом. Он просит, Господи, покажи славу. И мы тоже хотели бы, что мы бы хотели? Ну, увидеть Бога. Кто не хочет? Это одно из блаженств. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Но, собратья, что может произойти? Впечатление и разум, и эмоции может уйти. Поэтому Бог, видя это, говорит так, прежде, чем я тебе что-то покажу, вначале что надо сделать? Вытесать две скрижали, на которых я напишу 10 заповедей. Поэтому Моисею слава пришла каким образом? Через написанные скрижали, через увиденную явную славу, которую он видел своими глазами, слава пришла, голос, вот тон голоса, кто Бога слышал? А Моисей слышал? Это передать нельзя, но он слышал. И это было на уровне разума, потому что Бог перечислял качества своего характера. Итак, если Моисей хотел видеть славу Божию, что необходимо было ему сразу держать в руках? 10 заповедей. Собратья, у меня вопрос такой. Как христианский мир сегодня относится к 10 заповедям? Собратья, это очень серьезный вопрос. И я сегодня не сколько хочу говорить о других людях, это так, риторический вопрос, но серьезный вопрос, как лично мы относимся к 10 заповедям? Собратья, простите меня, но я часто вот сам нахожусь на грани искушения, ведь можно что-то не договорить, что-то промолчать, где-то типа дипломатично сказать. Собратья, начинаем ли мы понимать, что когда мы имеем 10 заповедей, то это не просто страшный закон Моисея, это вот такое примитивное объяснение характера Божия. Теперь несколько текстов, как к этому относились люди, которые встречались с 10 заповедями. Давайте откроем Псалом 1, текст 2. Пожалуйста, брат Василий, читай. Пожалуйста, забыл Михайловна. Тамила Михайловна, откройте Псалом 118, 97 текст. Брат Василий, читаешь?
Ну, в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь.
Ну, прочитай из первого по второй текст, громче только.
Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь.
Прошу присядь, пожалуйста. Скажите, как этот блаженный человек размышляет? Примерно так. Чтобы не украсть, чтобы не убить, чтобы не прелюбодеть. И так день и ночь, да? И не как он размышляет, собрать. Благодарю. Какой хороший Бог. А еще как теперь вам бы стоило размышлять? Собратья, вот эти 10 заповедей, собратья, 10 заповедей, они показывают один единственный принцип, что Бог есть любовь. Но тяжело человеку объяснить, что такое любовь. И поэтому, чтобы не объяснять ему, что такое любовь, в теории, Бог решил 10 заповедей выразить, что ему надо делать и что ему не надо делать. То есть, любовь выражена не в словах, а в конкретных действиях. Поэтому, если вы подходите к 10 заповедям, то сказано, что счастливый человек, который может о 10 заповедях размышлять как день и ночь. Каким образом человек это может делать? Есть еще один текст. Пожалуйста, Псалом 118, 97 текст. Стамила Михайловна, готовы читать?
«Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем».
Скажите, что это Давид говорит такое странное? Как я что люблю закон твой? Скажите, что Давид любит? Чтобы ему не прелюбодействовать или как? Собратья, совершенно верно. Ведь еще очень важно увидеть в законе не только запреты, но характер Бога. И другое, еще более важное, как сам Бог относился к закону Божьему. Помните, Бог посылает Христа Иисуса. Христос, входя в этот мир, что говорит? Жертвы и всесожжения ты не восхотел. Но тело уготовал мне. И дальше. Я желаю исполнить волю твою, Боже, и закон твой у меня в сердце. То есть, собратья, когда Давид говорит, как я что люблю 10 заповедей, то он не имеет в виду вот эти запреты. Он под этими запретами может видеть Бога, который был влюблен в этот закон. Он видит Бога и Христа Иисуса, которые вместе находят особое удовольствие подчиниться этому закону. Сегодня в христианском мире может быть разное отношение к закону, но забрать о том, что закон влияет на характер, вы это знаете. Даже от того, какие законы в стране, такой и характер общества. Когда мы читаем о 10 заповедях, еще есть одна особенность. Важно не только посмотреть на проблему записанного, но важно и посмотреть на дух закона. Дух закона практически пропитан Духом Святым. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Практически, когда Христос говорит о духовности закона, он говорит, что я плотян и предан греху. А закон какой? Духовен, свят, заповедь свята, праведна и добра. Поэтому, собратья, если мы хотим иметь некое представление о характере Бога, что нам надо вначале взять? Взять 10 заповедей. Простите, после 10 лет членство в церкви, или может 20 лет, надо прийти домой и немножко перечитать 10 заповедей. И честно сказать, что они для нас значат. Собратья, мы не спасаемся законом. Подчеркиваю, чтобы вы сегодня не подумали, надо первое, что было сделать, это взирать на Христа. Взирайте и будете что? Преображены. Но в связи с тем, что мы духовно не в состоянии еще взирать на Христа, то Христос что говорит? Ну, возьми вот, почитайте Христа. Для начала может просто почитать 10 заповедей. Но прочитай это с открытым лицом. Что значит? Чтобы ты мог сказать, как на тебя влияют эти 10 заповедей. Можешь ты откровенно сказать, как я что люблю закон твой. Вторую часть не говорю. Вторая более сложная. Я размышляю о нем чем? День и ночь. Мы еще не можем так, дорогие друзья, но Давид об этом говорит. Итак, первое, что нам необходимо сегодня усвоить для себя. Если хотим взирать на Христа, необходимо иметь дело с законом Божьим. Потому что там Бог открывает себя в писанной форме и вручает это Моисею как первое средство откровения. И еще есть вопрос с 10 заповедями следующего характера. Когда эти 10 заповедей, они написаны были на скрижалях, помните? Каменные. Это имело существенное влияние на жизнь этого народа. Целое. Закон был написан на скрижале, но в сердце не вошел. Поэтому Новый Завет, собратья, смотрите, многие люди говорят, то ж было в Ветхом Завете, а теперь в Новом Завете. Так в Новом Завете какая разница с законом? Никакая чуть-чуть. Там было написано где? На каменных скрижалях. А при Новом Завете обязательно закон должен быть где написан? На сердце написан. Собратья, скажите, если мы считаем, что мы в Новом Завете, и закон написан в сердце, могут два члена церкви говорить по одному вопросу разные, но говорят. Могут ли члены церкви, два члена церкви расходиться? Но есть. Могут ли члены церкви брать? Но есть. Собратья, поверьте, что мы люди, которые считаем, что мы духовные и спасенные, возьмите, пожалуйста, 10 заповедей и прочитайте. И вы увидите, может быть, страшную трагедию, что до сегодняшнего дня вы считали, что 10 заповедей не имеет никакого отношения к вашему характеру. Но первое откровение характера Божия, очень примитивное, это 10 заповедей. И если мы хотим иметь хотя бы первоначальный мир в сердце, мы должны посмотреть на эту заповедь. Еще собраться. Сложный вопрос, но не могу его сказать. Как мы относимся ко всем заповедям, которые особенно относятся к Богу? Вот первая заповедь. Я Господь, Бог твой. Скажите, действительно Он у нас на первом месте? смотрите, вторая заповедь. Не произноси имени Господа Бога своего напрасно. Жена говорит, это ты неправильно говоришь, ты третью говоришь. Но третью, потому что, собратья, когда Бог один, то другого не делаешь. А когда у тебя уже другой, наравне с тем, то это первая и вторая идут вместе. Собратья, не в обиду сказано, но по теме подошло. Как мы часто произносим имя Господа Бога напрасно. Знаете как? А Бог его знает. Что это такое? Собратья, это напрасно. Вот мы, может быть, не осознаем, но еврей, дорогие друзья, еврей не имел права имя Божие произнести, если у него не покрытая голова, или он не на святом месте, или все. То есть для него произнести имя Иегова вообще было немыслимо. Это нельзя имя было вообще произнести. Его имел право произнести священник один раз в год в день очищения. Вы понимаете, как люди относились к святости имени? Но сегодня, собратья, что происходит? Мы имя Божие можем произносить, ну, где надо, где не надо. Я не пытался кого-то останавливать и делать замечания, собратья. Вы знаете уже, что мы так движемся по жизни. Когда подходит какая-то тема, тогда уже по этой теме мы проходим. Поэтому, собратья, даже в молитве мы не должны имя Божие произносить лишний раз. Что это означает? Вот, к примеру, вы подходите к соседу, Галина Ивановна, и говорите, Галина Ивановна, а потом еще говорите, Галина Ивановна. А потом еще говорите, ну, Галина Ивановна, что она вам скажет?
Заела.
Собратья, но послушайте свои молитвы, и что вы увидите? Что недостаток слов и мыслей мы заполняем чем? Произношением имен Бога. Да, да, вот я молюсь, потом мне нечего сказать. И как нечего сказать, что я говорю? Господи. Ну, сестра, это хорошо, что вы сказали. Видите, мы в унисон с вами думали. Поэтому единственное, что после этого надо сделать, покаяться, собратья. И поймите, что это не просто недостаток, это такой же грех, как и прелюбодейство. Или не так? Собратья, поймите, собратья, мы не совсем понимаем вот иногда простых вещей, о которых, возможно, волос поднимается дым. Скажите, прелюбодействовать это грех, а произносить имя Божие это не грех? Ну, я так понимаю, что то 4 заповеди к Богу, а то 4 заповеди, то есть 6, а то 6 заповедей ближе. И если я нарушаю к Богу, то это намного важнее, чем даже вид к ближним. Потому что первая и наибольшая заповедь – это любовь к Богу. И вот, собратья, сегодня, когда начинаешь думать о 10 заповедях и дальше опускаешься туда, чуть-чуть ниже есть 4 заповедь. И вот, собратья, тогда, когда к 4 заповеди подходишь, там вообще масса проблем. Что-то говорить или вы останетесь с этими мыслями?
Говорить.
Тогда говори, собратья. Теперь вот посмотрите, что происходит в субботу. В субботу некоторым Бог значительно, дорогие друзья, значительно ниже, нежели стирка. Собратья, это жутко. Для некоторых говорить в субботу сущий пустяк после захода солнца. Тогда вы ставите чечевичную похлебку с значительно важнее, чем кто? Чем Бог. Я уже не говорю о работе, не говорю об удовольствиях и о прочих вещах. И это, собратья, когда не трогаешь этот вопрос, становится все нормально. И вы знаете, какую трагедию я увидел, когда начал читать Священное Писание? Что произошло в жизни некоторых святых людей? Это 23 глава Матфея. Еще 5 минут. 23 глава. 23 глава. Читаем текст 13. Горе вам, книжники, фарисеи и целец. Вопрос. За что им горе? Что они книжники? Горе им, что они фарисеи?
Нет.
А за что? Что они целец. Собратья, я задаю вам вопрос. Мы исповедуем 10 заповедей. То есть, минуточку, еще ж, тут же не конец, собрать. Тут же надо все перечитать. 13 текст. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры. 14 текст. Кто-нибудь читайте.
Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры.
Достаточно. 15 текст.
Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры.
16 текст.
Горе вам, фарисеи, вы, которые говорите, если кто поклянется храму, то ничего. А если кто поклонится
благодарю. Вы заметили, за что Бог еще людей, обвиняет, что у них есть своя философия. То есть можно так объяснить, а можно что? Да. И когда мы подходим к святости субботнего дня, мы что делаем? Мы объясняем, мы все объясняем, все можем объяснить, дорогие друзья. Но читайте дальше, и вы увидите, что чем дальше, тем все это нарастает. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, 25 текст, 26. Горе вам, что слепые. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, 27 текст, 29. И потом Христос что говорит? Что Он говорит после этого? Дополняйте меру отцу. Собратья, поверьте, что вот эти мелочи, о которых мы сегодня, ну так, считаем, что это мелочь, имя Божие произносить и субботу нарушать и многое другое, мы считаем, что мы после этого все можем объяснить. Я встретился однажды с молодежью. Ну, там обсуждался вопрос о прелюбодеянии. И мне так объясняют вопрос, говорят, кто с кем не бывает. Я понимаю, что каждый человек может согрешить. Но, собратья, если мы тоже поймем, что прелюбодеяние это что? Ну, с кем не бывает. Ну да, то есть объясняется так, ну это либо с кем может произойти. То есть, братья, возможно, мы также, зачем я привожу этот пример, что там Бог осуждает людей за то, что они кто? Лицемер. Но, братья, если вот вопрос прелюбодеяния мы так обсуждаем, то скажите, как быть с таким вопросом, когда мы также объясняем, ну кто, ну не успели в субботу освоить. Ну, до захода солнца.
С кем не бывает?
С кем не бывает? Ну, с кем не бывает? Со всем не бывает? Вы же понимаете, какая философия уже засела в сознании людей? И что она сделала? Если так на уровне человеческих размышлений, то что получается? Ну, вроде действительно по-человечески. Ну, кто не может понять? Ну, приехал, начал варить или начал стирать, не рассчитал время, ну и теперь 10 минут достирал. Ну, с кем не бывает. Но, собратья, смотрите, что за этим стоит. За этим стоит просто, что красиво. справедливо мы унижаем Бога до уровня стирки. И вы скажете, ну ты уже зашел слишком далеко. Чтобы я не захотел слишком далеко, то какая заповедь есть? Что надо внутрь, что? Пеките когда? Сегодня, в пятницу. Что надо наварить, что? Заведем в пятницу. А что не успели, там так и написано, слышите? Ну а с кем не случается? То Моисей объясняет, если это с вами случается, то что сделаете? Отложите. Разрешите продемонстрировать? Начали стирать? И автомат даже крутит? И вы можете сказать, что уйду на вооружение, он докрутит? Собрать я хочу объяснить, чтобы и в этом вопросе всем было понятно. Не делай ни ты, ни сын, ни раз. Ни стиральная машина. Собратья не делай, потому что не будь лукавым. Пришло время, что сделать? Наполовину выключи и пускай машинка стоит. Вызови мастера, чтобы он тебе открыл ее потом. Хорошо запомнишь, что все, что надо делать, когда? В пятницу. Пожалуйста, делай. И собратья, и я боюсь. Многие люди приходят в церковь и тоже смотрят. Приходят сюда, как приходят, в какой форме одежды и все. Собратья, если вы поймете чуть-чуть характер Бога, то с нами кое-что произойдет. Вы помните, что произошло, чтобы сейчас не возвращаться в 34-ю главу Оксана читала. Оксана, не помнишь, что когда Моисей взял заповеди, потом послушал, потом что-то понял, что?
Засияло.
Да, я согласен, что засияло. Он этого не знал. Это когда Иисус засияло, а вот что он сделал? О, благодарю. Скажите громко, кто говорит. Пал и что? Поклонился. Почему поклонился, собратья? Согласен, что покаялся. Но еще я думаю. Собратья, когда Моисей... Собратья, вот что сегодня может произойти в нашей жизни? Смотрите, Моисей долгое время занимался административной работой. Он вел народ. Он ссорил их, мирил их, он сам скандалил там. А потом настал момент, когда ему что надо сделать? Подумать о себе. И он говорит, Господи, покажи мне, что славу скажу. И теперь, когда он берет 10 заповедей, когда он слышит, что Бог ему сказал, когда он увидел вот сияние Бога, когда он это ощутил на эмоциональной основе, то вы помните, перед этим он кинул 10 заповедей и разбил, когда люди грешили. А теперь, когда он понял всю славу Божию, то что он сделал? Не заповеди разбил, а что? Себя бросил на Бог. Ну, понятно, да? То есть, если раньше ему хотелось заповеди разбить, то теперь ему захотелось что сделать? Себя разбить. Собратья, если вы сегодня посмотрите на вот то, о чем мы разбирали, на него можно посмотреть с двух сторон. Можно сказать так. Ну, близненько перед отпуском крыша поехала. Начал прискипаться за стирку, даже за... Начал притираться за молитву и за то, что там я два раза имя сказал. Можно размышлять так. Можно к этому вопросу подойти с точки зрения взирания на Бога. Что сегодня, может быть, мы заново начинаем смотреть на святость Бога. Еще момент такой. Как вы думаете, когда вы видите Исаии... Нельзя так. Последняя мысль. Исаии 6 главу откройте. Исаии 6 главу. Пожалуйста, читайте кто-нибудь с первого текста.
Господи, я видел я Господа, сидящего на престоле Богом и превознесенном, и края лиц его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя крыл закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал.
Давайте остановимся. Собратья, простите меня, но люди, которые вот грешники, как приходят к Богу? Собратья, я не хочу не говорить ни о чем, ну просто вот подумайте. Люди, которые приходят к Богу, грешники, вот такие мы приходим. Как мы приходим? И посмотрите, как приходят, кто шестикрылые серафимы. Он абсолютно святой. Вы же понимаете, серафим абсолютно святой. И то, будучи 100% святым, он что? Закрывает лицо. Почему собрать? Не потому, что форма одежды такая, поймите. А потому, что как Моисею хотелось, что сделать? Упасть и поклониться. Так точно серафиму охота выразить свое почтение и уважение вот к этому Богу, которого он есть. Собратья, поэтому скажите, когда мы говорим, что Бог у нас на первом месте, а теперь вот после этой проповеди, и многое мы еще не затронули, что касается тайной жизни, то скажите, какие мы? И вспомните веру, о которой надо думать, собратья. Значит, простите, не могу остановиться сегодня. Но думаю, что это уже последняя жизнь. Значит, есть, читать не будем. Кто хочет... Что?
Чаще говорить.
Ну, нельзя на такие темы, братья. Тогда мы фарисеями станем, понимаете? Я глубоко верю и рассчитываю, что верующий человек должен понимать, раз на эту тему раз поговорили, оно должно остаться в сознании. И ждать, когда еще очередь подойдет. Ну теперь мы должны определиться. Вы что-то хотите? Мысль такая, что есть 14 глава Откровения. Собратья, и это вот вы должны помнить и запомнить навсегда. Есть 14 глава Откровения. Там призывается к поклонению Бога, там трехангельская вещь. Но потом, вдруг, в 18 главе идет странный переход. Сказано, увидел я иного ангела, сходящего с неба, от славы которого осветилась вся земля. Коротко, как я этот текст понимаю? Я его понимаю для себя так. Когда люди начинают провозглашать о святости, о поклонении, и особенно, собратья, этот вопрос поклонения приобретет кульминацию свою, когда людей будут приглашать поклониться зверю и образу. То есть, когда вот эта борьба будет происходить, то смотрите, во что я верю, что с церковью должно происходить преображение. Это слово греков метаморфоза. Что значит метаморфоза? Превращение. Чего во что? Помните? О, вот, брат, скажи ему. Понятно? То есть, вот гусеница, отвратительная гусеница лазит. А завтра это что? Красивейшая бабушка. Но это та гусеница. Поэтому, собратья, во что я верю? Образно так пишут тут, что когда мы еще проповедуем трехангельскую весть, то мы можем быть кем? Гусеницу. Но, дорогие друзья, в 18 главе только бабочки. В 18 главе только бабочки. Почему, собратья? Потому что что иной ангел, от славы которого или от характера которого что осветилась вся земля. Собратья, и это нелегко будет сделать. Собратья, я больше чем уверен, если у нас сегодня не хватает мужества остановить стиралку при заходе солнца. И если мы осветлялся, Лукинична говорит, и разума не хватает. Но, собратья, если сегодня этого не хватает, то скажите, что будет завтра, когда ни купить, ни продать. Поймите, что вот это взирание и духовная жизнь, она не приходит мгновенно. Даже Моисей, который... Ну, да давайте еще одну. Скажите, сколько Моисей потратил времени, чтобы засиять? Не-не-не-не-не. Ну, там точно есть в этом же повествовании.
40 дней.
40 дней! То есть, смотрите, ну, это, ну, факт, от которого вы никуда не денетесь. Он прошел на гору, хлеба не ел и воды не пил. Тоже хорошая идея. Это о вареве и о стирке, и обо всем. Не ел и не пил 40 дней. И что? Умер, да? И засиял. Ну, видите, мысли вяжутся, нельзя остановиться. Не ел, не пил, и что? И собратья, вот это в 18 главе должно произойти. Но если вам сегодня не нравится сиять для самого себя, собратья, если вы не испытываете удовольствия перед Богом прийти, и что? Закрыть части, которые ангелы закрывают. Для меня не проблема. Хоть плав, как хотите. Мне все равно, вы понимаете. Но, собратья, если вы от этого не испытываете удовольствие, то что-то в ваших отношениях с Богом не так. Это не должно быть церковным предписанием. Это должно исходить откуда? Изнутри. А если изнутри не происходит, а мы это делаем, то тогда надо почаще перечитывать Матфея 23 главу. И говорит, горе мне не за то, что я адвентист 7-го дня, горе мне не за то, что я мужчина, а горе мне за что? Что я лицемер. Ну все. Просто перечитывать вот эту главу для себя. Да, перечитывать ее для себя. И если я там тоже по хозяйству еще и с 10 заповедями, и со словарным запасом, то, собратья, молитва Моисея была очень проста. Не было ни покаяния, ни прославляющей части, ничего не было. Было одно предложение. Покажи мне, что? Славу свою. И когда он это попросил, то Бог вынужден как был отвечать? Моисей только что сделал? Одно предложение произнес, а Бог вынужден что был делать? 10 заповедей писать. Потом что? Проходить перед Моисеем, потом ему говорить. Вы замечаете? Одно предложение, а Бог как зашевелился. А Бог заставил себя поработать над этой молитвой самым основательным образом. Поэтому, собратья, если вам симпатично, начинайте мысли о чем? Как бы почаще что делать? Взирать. Да, пробуйте это делать, взирать для себя. Это в церковном порядке никто на совет вызывать не будет. Пробуйте еще, испытываете ли вы удовольствие от того, что вы поняли быть святым? Еще один последний вопрос. Иногда мне подходят и задают такие вопросы, где от меня ожидают сочувствия. И когда я понимаю, что люди ожидают сочувствия, я пробую им что? Сочувствие. Но сегодня, собратья, я вам сказал всю правду без сочувствия. Анна Семеновна, объясняю почему. Ну вот приходит брат и мне говорит, ну знаешь, брат, ну вот так произошло. Что делать? Ну давай помолимся, Бог простит.
сочувствием я отношусь. В какой-то степени я что делаю? Ну, как бы приобщаюсь к этому греху. Ну, ты сделал, то я вот закрою. Вы понимаете? Вот такая моя пасторская жизнь. И потом я хожу с чьим-то грехом и думаю. А что ж с меня будет, когда я так буду продолжать все это брать? Нехорошо, что бывают вот такие субботы, где я могу чуть-чуть себя разгрузить. И потом сказать, Господи, я им уже все рассказал. Вот рассказал все, и если теперь хотят варить в субботу, уже пускай варят. Уже не говоря о том, что по субботам работают регулярно. Собратья, это ваша, ну, да, поймите, что это же не требование церкви. Поймите, что это все зависит от нашей способности взирать. Кто желает молиться, могут помолиться, в заключении я. Наш дорогой Господь, во имя Иисуса Христа, я сердечно благодарю Тебя, Господи, что, продолжая исследовать тему взирания, мы сегодня могли остановиться на первом средстве, которое каждый из нас должен иметь в руках. Это вписанный закон Твой. Но также, Господи, мы должны подумать, насколько, держа в руках Священное Писание, этот закон написан Духом Святым в наших сердцах. Дорогой Господь, мы также сердечно благодарим Тебя за то, что Моисей мог пережить этот замечательный опыт, когда он засиял от общения с Тобой. И мы, Господи, имеем обетование в 18 главе, что перед вторым пришествием церковь обязательно будет такой и не иначе. И поэтому, Господи, сегодня мы понимаем, что преображение – это процесс во времени. Поэтому просим Тебя, Господи, помоги в этот процесс войти уже сегодня, чтобы завтра мы могли видеть сами для себя, что мы преображаемся. Мы также, Господи, сердечно глубоко располагаем сердце свое, чтобы это преображение было использовано для Твоей славы, и многие люди могли прийти к Тебе, уверовать и быть спасенными. Сделай, Господи, больше просимого, потому что просим во имя Иисуса Христа и Его пролитой крови. Аминь.